Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня нам несказанно повезло. Нас принимают у себя в гостях народный артист Советского Союза, лауреат Государственной премии России, любимый всеми Юрий Мифович Соломин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Мифович, сегодня, с вашего разрешения, пожалуйста, мы будем говорить о вас и только о вас.
Ну, давайте попробуем.
Давайте попробуем. Юрий Мифович, вы родились в Чите.
Да.
Далеко-далеко от Москвы. Ваши родители – профессиональные музыканты. Ну, потом был Ленинград, потом опять Чита. Да? Правильно я все говорю.
Нет, Ленинграда не было. У родителей был Ленинград. Они поступали там в консерваторию, поступили. А так всю жизнь они прожили в Чите. И я до 18 лет там жил. Потом, когда закончил школу уже тогда, решил ехать в Москву поступать. Хотя решил-то я давно, до того, как закончил школу. Я в 49-м году увидел фильм «Малый театр и его мастера». И вот он меня потряс.
Там
это был шестой или седьмой класс я учился. И вот так я 4 года молчал. А когда в 53-м году закончил школу, я отправился... То есть не все документы, аттестат зрелости, копии я не делал, да тогда и не принято было что-то. Опять если делали, то от руки, потом надо было заверять, куда-то идти. А я в школе получил аттестат, шел мимо телеграфа, почты и отправил письмо, потому что адрес я запомнил по фильму. При Малом театре есть театральное училище имени Щепкина, находится оно на Неглинке, 6. И я отправил в Москву Неглинное 6, театральное училище имени Щепкина.
А родители знали?
Они могли догадываться, но что я отправил, не знали. Нет. Потом уже я им сказал, что вот буду поступать. Но мама, она не очень... То есть она и хотела, и в то же она понимала, что эта профессия такая. Может и не получиться. Творчество – дело сложное, понимаете? Поэтому искусство. И поэтому они знали. Отец очень хотел. А мама хотела, чтобы я был медиком, врачом, хирургом.
Но не музыкантом.
Но вот не
такого
музыкант.
Не было, чтобы...
А музыкальным нет. Я ушел, распрощался с музыкой, проучившись 5 лет, по-моему, или 6. И так я нигде ничего не сдавал, ничего. Я не ходил. Ну, так что-то дома меня заставляли. И брат тоже. Он тоже. Его пытались учить, но тоже ничего не получилось. В общем, как-то мы с ним обошли музыку стороной, хотя я сейчас жалею.
Да, все-таки.
Если бы еще играл на рояле.
Ну, это было бы уже... Это уже было бы слишком, Юрий Мифович.
Да, это было бы слишком, поэтому я вовремя остановился.
Потому что вы совершенно потрясающе двигаетесь на сцене. Если бы еще вы играли...
Да,
вот в фильме «Обыкновенное чудо», ну, мы верим в то, что вы поете.
Ну, и верьте на здоровье.
Конечно.
Ну, так есть еще и «Летучая мышь».
Это вообще отдельный разговор. Фильм, когда заново в вас влюбились представители уже другого поколения. Это, конечно, был фантастический фильм,
ну,
и ваша работа.
Вот вы говорите, вы верили, что я пою.
Да.
Хотя, в общем, догадываетесь, что это не я.
Да.
И действительно, это так. Потому что там партии сложные. А вот когда «Летучая мышь» вышла на экраны, я не буду называть город, но из одного города, довольно-таки большого, мне позвонили и... Сказали, что вот они меня приглашают. Там театр музыкальный такой, драматический, музыкальный. И у них идет «Летучая мышь». И вот они меня пригласили, значит, принять участие, сыграть там вот Эйзенштейна. И я говорю, да, но дело в том, что я же не пою. А у вас там поют? Была пауза очень большая. Как? Я говорю, ну я не пою, это же кино все-таки.
Они были уверены.
А партии там в «Летучей мыши» очень серьезные.
Сложнейшие.
И запись. Там пели оперные артисты крупные. Надо сказать, что «Летучая мышь» обычно всегда идет в Новый год 31 числа в Австрии, в Венском, в Венской опере. 31 декабря там обязательно идет «Летучая мышь» с участием ведущих оперных певцов мира. Вот такая музыка. Так что уже мне до этой музыки, конечно, дотянуться.
Но зато какая роль. Юрий Мифович, ну хорошо, вы приехали в Москву. Вам было вообще нисколько.
Мне было 18 лет.
Ну, 18 лет. Из Читы. Это не из такой Средней России сел на поезд. Сколько же вы ехали? Там же надо было ехать.
7 суток 12 часов.
Кошмар, кошмар.
Пришел, да. Было время подумать, было время выйти из поезда.
И были такие мысли?
Нет, мыслей не было. Я просто хотел быстрее доехать.
Ну вот вы, наконец, вы пришли, и ведь кто принимал экзамен? Это же даже страшно произносить эти имена.
Вот Вера Николаевна Пашина, вот ее портрет здесь висит.
Угу.
Да, это человек, который, собственно, я ее вспоминаю каждый день. Вообще в семье мы вспоминаем ее, потому что, ну, это был учитель такой. Кстати, моя первая учительница школьная, Наталья Павловна Большакова, нет, ее давно уже, вот она была примерно такая же. Она учила не азбуке, не читать и писать, а она учила быть человеком. Она воспитывала нас. И все, у кого учились, они получились людьми. И военные крупные, и врачи, и хирурги, и инженеры. Вот несколько моих школьных одноклассников, двое работают, связаны с космосом, люди серьезные. Да?
Угу.
Вот и один артист.
Вам долго не давали больших ролей?
Ну, я бы сказал, не то, что не давали долго. Ну, маленькие какие-то эпизодики. Но хотя, в общем, был такой... Гончаров ставил Андрея Александровича у нас спектакль. В 1957 году мы пришли несколько человек сюда. Здесь молодежи тогда было мало. Было человек 5-6. И, конечно, там Никита Подгорный, Виктор Коршунов, они получили главные роли. А Борцов и я, мы уже вторыми исполнителями. Но мы в течение года уже сезона эти роли сыграли.
Угу.
Потом играли в «Филиале». Был очень хороший спектакль «Когда горит сердце» по повести Виктора Кина «По ту сторону». Очень хороший материал такой, добротный.
А «Сирано»?
Нет, потом играл Розовский «Неравный бой», «Перед ужином», его пьесу. У нас шли, Розов шел. И вот тут как раз мы вот вновь пришедшие и зарабатывали себе мастерство. Вот, потом были и Островский там сыграл «Свои люди сочтемся», я там сыграл небольшую роль. Не могу сказать, чтобы я обижался. Нет, я не обижался. Теперь я понимаю, что, наверное, ситуация вокруг была такая, что в театре в одно и то же время были Царев, Жаров, Ильинский, Светловидов, Владиславский, Любезнов, Доронин, Гоголева, Шатрова, Зеркалова, Белевцева. Я бы мог еще перечислить. Вот, понимаете, конечно, играли они. И мы помоложе. Тогда молодой Евгений Матвеев вот играл много. Но он был старше, он уже войну прошел.
В театре?
В театре, да, он у нас.
Правда, играл. Да?
Да.
Даже, вот это
его пригласили из Новосибирска.
Угу.
И он играл у нас очень много, да. Да и другие актеры тоже такого же возраста, но они считались даже не средним, а молодым поколением. Ну, а мы просто были детский сад, наверное. Хотя, должен сказать, отношение к нам было очень хорошее.
А вот сейчас, сегодня, вот вы приходите, вы преподаете, у вас ребята...
Нет, я еще отвечу на ваш вопрос. Да, был у меня простой в 6 лет.
О, 6 лет.
Я не могу... Молодому. Даже определить, почему это примерно где-то, может быть, 61-го года до 66-го, вот так. Я не могу понять, почему. Может быть, просто не было репертуара. Я не могу обижаться ни на руководство, хотя было непонятно, с другой стороны. Но это дало мне возможность все-таки начать сниматься в кино в это время. Пусть понемножку. Хотя были и центральные роли.
А разрешали?
Нет. Надо было приходить вот в этот кабинет к Цареву. Обязательно бумага была или с Мосфильма, или с Ленфильма, со студии Горького, там, где я снимался. Что мы просим, уважаемый там Голованович, допустим, вот отпустить в такое-то время, вот так-то и так-то. Обязательно ставились в известность. И он, узнавая у режиссерского управления, как и что, он тогда подписывал «В свободное от театра время».
Ну, слава богу, тогда и было. Вот как
да,
раз.
И вот поэтому, значит, так случилось. А потом вот прошли эти годы. Но я говорю, я не специально называю вот это поколение старших, которое было действительно, оно было очень крупное, очень большое, очень солидное, очень известные мастера. И к нам они относились неплохо, и даже хорошо, я бы сказал так. Вот, но все-таки первое место занимали они.
Ну, конечно.
И таких же... И, пожалуй, первое, что тогда сделал вот Ильинский Игорь Владимирович, который играл Хлестакова и у Мерхольда, и у нас здесь в театре. Вот он стал ставить и решил взять молодого артиста на эту роль. И вот однажды он меня встретил здесь в коридоре и сказал: «Почитай пьесу». Я говорю: «Я читал». «Ревизор, в смысле». Он так немножко очки поправил. И все. И прошел. Он неразговорчивый был в жизни. Во всяком случае так.
Угу.
А через некоторое время, ну, может быть, через месяц, я увидел распределение на доске. У нас здесь распределение. И я попал вот на роль Хлестакова. Собственно, он и дал мне возможность сразу прыгнуть на такую ролищу. Причем играл он сам Городничего, но взял себе в помощь Евгения Вестника, тоже в то время не старого, поскольку он был режиссер, значит, и роли у него все играны уже были. Значит, вот мы с Вестником этим занимались, а рядом нас окружали почмейстера, играл Бабочкин Борис Андреевич, Землянику играл Хохряков, Ляпкина-Тяпкина Владиславский, Светловидов и Оленев, и Маркушев играли Бобчинский и Добчинский, Шатрова играла унтер-офицершу. И, в общем, короче говоря, вот такой состав был звездный.
А какими они были партнерами?
Потрясающе. И я им очень благодарен, потому что они меня... Они были хулиганы на сцене, в хорошем смысле этого слова. Теперь это называется так — импровизация.
Угу.
А тогда они... Вот представьте, там 85-летний Владиславский вдруг... Я говорю: «А нет у вас денег взаймы?» Ну, Хлестаков.
Да, да.
И он так терялся, чуть ли не плакал, вспоминал, где у него заначка. И зритель уже понимал его и начинал хохотать. Заначка у него оказывалась в башмаке, а нога была в белых чулках. В общем, он оттуда доставал. Это удержаться было очень... Причем они каждый раз меняли, они не повторяли одно и то же.
То есть вам тоже приходилось?
И нам приходилось, тогда они нас дрессировали на импровизации. Как ты себя поведешь? Или любезно, выхожу на сцену, он Осипа играл. Я стучу в дверь. Знаю, что он там, он мне дверь открывает. Открываю дверь, выхожу, его нет. Нет, а до этого у него монолог большой идет. Он говорит: «Есть хочется». Вот там играл очень смешно. И, короче говоря, я его стал искать, где он здесь в комнате может. Ну вот. И так и не... Потом он из-под кровати вылезал. Но в лоб не выйдет, что старый человек...
Да.
Залез под кровать, причем у него рука была сломана, и он левой рукой очень плохо владел. Но азарт, вот у него был азарт, вот он не мог остановить. Ну, вот такие вот были артисты.
Потрясающе.
Так что это счастье было с ними работать, счастье.
Юрий Мифович, если можно, о ваших партнерших. Ну, вот кино и театр, вот ваши партнерши, ну, они одна от другой лучше. Все замечательные, все известные, любимые. Вот как вам было с ними?
Как
вам было с ними? А я, знаете, почему задала
этот вопрос? С ними тяжело, как со всеми женщинами.
А вот вы понимаете, я почему задала этот вопрос? Я когда думала, я вот, конечно, готовилась к нашей встрече, и я поймала себя на мысли первый раз, идя к артисту вот такого большого масштаба, мне: «Да простят меня все ваши партнерши». Но вы, я уверена, не желая того, они у вас на втором плане, Юрий Мифович. Понимаете, вспоминаешь кино, вспоминаешь вас. Это я не потому, что мы так вот сидим
с вами напротив. Нет, я понимаю,
Почему это так? Вот что это такое?
Нет, это все-таки, все-таки мужская роль всегда является какой-то основной. Конечно, если это не гроза Островского или там еще какая-то роль. Нет. Я думаю, что все-таки больше хороших мужских ролей, чем женских. Но а с теми актрисами, которыми в кино приходилось сниматься и работать, и в театре, конечно, есть... Я бы не хотел называть имена, потому что...
Ну, конечно, вдруг кого-то мы...
Мне бы хотелось еще пожить спокойно. Поэтому одни актрисы, допустим, если у нас в театре, с которыми мне легко работать, уже понимаем друг друга, понимаете? И с ними легко работать. И как партнеру, и как режиссеру. Другие уже теперь среднее поколение, молодое поколение. Там много моих учеников. Поэтому я очень боюсь, чтобы все говорили, ой, конечно, он тянет своих. Я никого никогда не тянул. И не тяну. Я отдаю отчет, кому надо помочь, и кто талантливый другого. Вот это для меня святое. Поэтому, говорят, почему вы так мало играете? Действительно. И мне многие критики говорили, спрашивали, ну, почему так мало себе берете? О, я говорю, вы скажете, себе берете. Я скажу уже. Царев, который здесь был руководителем театра много лет, он примерно играл одну роль в 3 года. Ну, и плюс те старые, которые там у него есть. Но он никогда не был против второго состава. И никаких проблем он этим не создавал. Вот я бы сказал, что он был тоже моим учителем. Он преподавал художественное слово у нас на курсе. А потом вот был директором. Я его помню. Но я помню вот это, что больше определенного времени нельзя... Мало что роль тебе нравится какая-то, да? Надо взвесить, надо понять, а потом уже решить. Поэтому я примерно... Ну, в 3-4 года играю новую работу. Когда у меня были роли в кино, я это замещал, и мне было легче, так сказать, везде. Сейчас кино, как говорится, мало.
Ну, мало. Ну, какие фильмы? «Московская сага», когда прошла, люди долго-долго не могли успокоиться. Понимаете, у вас там роль...
Ну, вот видите, если я буду часто... А люди будут волноваться, понимаете, зачем же лечить?
Это так происходит после каждого вашего фильма.
Я шучу. Вы понимаете, какая вещь? Да, «Московская сага», пожалуй, это последний фильм. Кстати... Потом я еще у них снялся, у этой группы.
В «Тяжелом песке».
Борщевских. Да. Отец был, есть режиссер очень. Да. Мать – автор, дочка, она тоже режиссер по актерам. Даша очень человек способный.
Да.
Очень
способный.
И сын, который был директором.
Вот беда, да.
Но потом беда случилась, его не стало. Но вот когда он еще был жив, мне позвонили, мать позвонила, сказала, говорит, слушай, я вот сценарий вот будет снимать, значит, наш. Есть там роль одна. Если ты согласишься, тогда я буду писать. Если ты... Она небольшая. Я говорю, ну, хорошая. Она говорит, ну, я ж тебя не обманываю. И он снял «Тяжелый песок». И вот я там играл адвоката. Там всего 2,5 сцены. Но мне не стыдно.
Нет,
мне дело не в количестве, а, наверное, в качестве. Там есть мысль, понимаете? Вот. А потом еще был один фильм, такой молодой, ну, довольно-таки молодой режиссер Олег Погодин. Он и автор сценария, и он... С ним очень легко тоже работать. Я снимался у него в одном детективе. «Родина ждет» был такой фильм. Там генерала одной организации. Я говорю, да вроде роли-то нет. Он говорит, ну, посмотри материал. И он мне показал весь отснятый материал, который они снимали там где-то в Азии. Мне понравилось очень. Я говорю, ну, давай попробуем. И вот я считаю, что у меня там хорошая работа получилась. Но... Там есть мысль у этого генерала, который сегодня находится, как и все мы сегодня, находимся над невзвешенной ситуацией такая. Да, он за родину, да, он за свою профессию, да, я знаю таких людей, понимаете? А все остальное, то, что предлагалось, может быть, где-то 1-2, одну роль. Хотел сыграть небольшую, но такой современного человека. Там была тема. Но, по-моему, режиссер ее не понял. Поэтому я дня 2-3 поснимался у них, и потом заболел. А потом, когда посмотрел фильм, то да, я остался. Ну, слава богу, что он не идет. Поэтому тут очень важно, чтобы ты понял режиссера, а режиссер понял тебя.
Как вот у вас было
я
с теми?
Говорю о Погодине, Олеге. Он недавно мне тоже предложил роль одну, диаметрально противоположную. Таких я не играл. Но я действительно подумал, это можно взять.
Да?
Хороший, да. Я понимаю, что он просто так не предлагает роль.
Угу,
у него
угу.
есть свое видение, и поэтому...
Ну, вы вообще снимались у замечательных режиссеров.
Да, мне повезло. Но если даже говорить о киношных режиссерах,
да.
то я еще и у Марка Донского сумел сняться «Сердце матери» и «Верность матери».
Угу.
И я не отбрасываю этот фильм, потому что там не те действующие лица, допустим. Но режиссер
это
был...
Это искусство.
Ой, какой был смешной, очень добрый, очень... Тут я смотрел как-то старый фильм «Детство» вот по Горькому.
Угу,
там,
угу.
В Нижнем Новгороде я увидел кадры. Так у него 5 планов работает. И «Волга», и пароходы, и люди. Добрейшей души человек. Крикливый, но не злой. И у Столпера снимался.
Колотозов.
У Колотозова снимался, да. И у Куросавы снимался.
Куросавы.
Ото Карвавра такой, чешский режиссер известный.
Угу.
У него снимался. Ну и у Ташкова, у Ордынского, у Соловьева.
Много у там. Захарова.
У Захарова. Ну, это особая статья,
ах,
его
роль.
Киношным нельзя назвать
нельзя.
Режиссером.
Ну, у вас там такая роль замечательная.
Да. И если говорить о Захарове, это особая. Марк Анатольевич, он, почему он пригласил? Я до сих пор не спрашивал у него, почему он пригласил. Но почему-то он это сделал. Я могу версии свои строить разные. Я ему благодарен очень за это. Очень благодарен.
И мы ему благодарны.
Потому что он рискнул, и я рискнул. Как кто-то сказал, вот у нас нет режиссеров, только приезжие. Ерунда. Еще тогда был жив Фоменко.
Вот.
Петр Наум, с которым я тоже мне посчастливилось работать. И вот Марк Захаров. И это действительно режиссер номер один. Он создает театр-дом такой, своеобразный, современный, но без всяких выкрутасов. Он воспитал огромное количество артистов известных. Воспитать труппу – это не каждый может. Я знаю, что это такое, хотя я не воспитываю, я сохраняю.
Это, вы знаете, это может быть еще сложнее.
Я не знаю, но а он создал, понимаете? Это огромнейшее ему спасибо. А в театре работал с Варпаховским и с Эфросом, который у нас ставил 2 спектакля. О них, правда, вся критика замалчивает. Правда, их не выпустили, но в разряде вот ужаса, что его не выпустили,
ну,
тогда
да.
могли бы тоже вспомнить. Я название даже помню. «Танцы на шоссе» и «По московскому времени». Зоринская пьеса. Вот я там был. Занят.
Угу. Юрий Мифович, огромное вам спасибо.
Не за что. Пожалуйста.
И я вас только об одном прошу. Не подводите никакую черту. Не надо. Потому что такой, как вы, Божья милость, у вас все равно, наверное, когда-то там в детстве или при рождении Бог поцеловал. Потому что талант, он же не каждому дается. Вам он дан. И мы, нам без вас плохо. Мы теряем ориентиры. В плохом фильме вы сниматься не будете. А если Соломин там, то значит что-то будет будоражить мысль. Спасибо за каждую вашу роль и за ваших ребят-студентов. Но это тема уже
спасибо.
Другой программы.
Спасибо.
Это был Юрий Соломин, народный артист Советского Союза, лауреат Государственной премии, любимый и почитаемый всеми, Юрий Мифович Соломин. Всего доброго.
Вы слушаете программу «Мастера»